В наших уроках мы часто говорим о добродетелях, не уточняя, что это за понятие, зачем нам нужны добродетели, откуда они берутся. Но уточнять необходимо, поскольку правильной веры без правильных и точных понятий быть не может. Так вот, добродетелью принято называть такое внутреннее расположение человека, которое влечет его к деланию добра, которое стало для него привычкой, благим навыком. Однако сами по себе добродетели в душе не появляются, как не растут в огороде сами по себе огурцы или редиска. Сорняки вот растут самостоятельно, а все остальные растения мы садим, более того, ухаживаем за ними и лишь потом собираем урожай. Так и добродетели в душе человека вырастают в результате больших духовных усилий, иначе аскетических подвигов. И совершать их можно и нужно не только в зрелом возрасте, но и в детстве. Только в этом случае ребенку должны помогать старшие – родители, воспитатели. О том, какой может быть аскетика для детей, мы говорим на наших уроках с монахиней Марфой Валь, директором православной школы Вифании. Ее монашеский педагогический опыт дает замечательную возможность приобщать детей к аскетике и наблюдать за тем, что в этих трудах более всего содействует развитию в душе ребенка добродетелей и искоренению страстей. На прошлом уроке мы говорили о том, как взрослые могут помогать детям бороться со страстью чревоугодия и обретать добродетель воздержания. Сестра Марфа обращала внимание на некоторые очень существенные моменты, упускать из виду которые нам нельзя. Если мы не приучим детей соблюдать определенные правила, о добродетелях придется забыть.
Еще один такой момент. Сидят все во мне, но они за столом все вместе. И вот общие тарелки с едой. То есть тоже приходится сначала делать на этом очень большой акцент, а потом они это усваивают и принимают, и на самом деле понимают, насколько это важно. Последний кусок. Кому достается последний кусок? Это же всегда большой соблазн схватить себе последнее, вот, особенно если это вкусное, и доесть быстренько. Это требует какого-то времени, чтобы вот остановиться и сначала предложить другому хотя бы. Хотя бы кому-то, или хотя бы спросить, может быть, кто-нибудь еще хочет, а потом найти выход из положения. То есть либо разделить, либо уступить, либо вот все-таки как-то кто-то другой уступит, и у тебя будет возможность съесть. Точно так же, когда приезжают гости, и девочки, ну, особенно, конечно, старшие, но потом там следующее поколение принимает, должны ухаживать за столом. Значит, кому подать первому? Вот, тут встает вопрос иерархии. И тут, конечно, очень ценен опыт монастырский, что вот так по иерархии всегда, вот, если матушка-игуменья гостит у нас, то, значит, к первой подходят к ней. Если начальник миссии там приехал, он нас очень часто служит, то что вот совсем что-то, или чай, кофе сначала, например, предлагаются ему. Вот. И потом, то есть девочки как-то очень быстро учатся и усваивают, что нужно все-таки знать какую-то иерархию. И что опять-таки такой опыт большой семьи, вот что сначала за столом в большой семье, кто получает первый кусок хлеба, не самый младший, оказывается. А вот вроде бы как кормилец семьи, большой семьи. Вот. А потом мама. То есть сначала отец, потом мама. Ну, у нас за отсутствием отца матери хорошо, что есть опять-таки иерархия монастырская. Значит, ну, так как я считаюсь папой все равно, то сначала предлагают еду мне, потом сестрам. А потом вот другой вопрос. А между детьми как? Какой распорядок? Вот. И тот, конечно же, начинается, сначала подходит к младшему, к самому младшему, а потом тот, у нас очень много диспутов насчет как и это. И все эти диспуты, они допускаются, позволяются, мы это обсуждаем. У нас есть детки умственно отсталые, вот, болезненные, есть какой-то, существует какой-то распорядок по как они сидят за столом. Поэтому вот каждый привносит свои предложения, это учитывается. Мы это иногда позволяем, чтобы они вот так вот пробовали. Вот, и если это потом ощущается не совсем правильно, то мы меняем немножко правила. Иногда, так как они сидят за двумя столами, когда ухаживает один человек, то это одна ситуация. Если ухаживают два человека, то это другая ситуация. То есть, ну, все решается вот так вот очень гибко, с обсуждениями. Вот, а где-то и очень стабильно, вот, используя те монастырские знания и знания, как осуществлялось это именно вот в христианских многодетных семьях.
Мы уже говорили о том, что чревоугодие является не просто первой, но и коренной страстью, то есть корнем для всех других страстей. А потому кухню и столовую можно без натяжки сравнить с тренажерным залом, в котором все мы можем постоянно упражняться. И если относиться к таким тренировкам серьезно, если вести борьбу с чревоугодием, обретать добродетель воздержания, то результаты не замедлят сказаться. И сестра Марфа на примерах из жизни своих воспитанниц подтверждает, подобные духовные тренировки необычайно полезны для детей.
Когда литургия, а перед литургией нужно подготовить трапезу. И особенно, если ты хочешь идти к причастию и должен поститься. А тут вот ты вот занят едой, подготовкой. Сколько раз происходило, когда нечаянно вот так вот вроде бы готовишься, нет, а раз в рот положил. Вот. Сколько слез было, когда после этого потом к причастию невозможно идти. Но вот тут тоже такой момент, когда объясняешь. Ну вот это так, дорогие мои. Особенно если идет там служба, получается, после скоромного дня, когда и обед получается немного более вкусный, или там завтрак, или там все равно не все причащаются, или те, кто не причащается, может иногда потребовать, чтобы вот, а вот я завтра не причащаюсь, а вот можно мне все-таки со сметаной. Вот. Тоже такие всегда моменты, они рассматриваются. Иногда можно. Вот, а другие сразу говорят, а как тогда нам? Мы причащаемся, и нам нельзя, и он не причащается, и ему можно. Я говорю, ну вот ему можно, а мы к причастию идем, правильно? Значит, каждый должен вот так себя как-то настроить и выбрать. Вот, еда или Господь. Сметанка или Господь. Перед причастием иногда все-таки, особенно когда праздничные длинные богослужения, мы все равно стараемся праздники провести на тех местах, на которых они произошли. Иногда легче поехать на праздничное место, например, на фавор, на преображение, уже после литургии, причащенными и позавтраканными. Вот. Или, например, Вифлеем. Обычно у нас тоже наша всеночная служба, переходящая в литургию, ночью в монастыре, а потом утром мы едем в Вифлеем поклонение вот, звезде, и потом мы заезжаем на поле пастушков. Вот. А иногда, вот как на Вознесение, или он, вот он тут рядом. И поэтому вот идешь на праздничное богослужение туда. Но оно всегда дольше. И начинается чаще всего позже. И начинается с полушничницы и водосвятного молебна. И это причастие ждать дольше. И народу больше. И в храме чаще всего тогда уже битком набито, и стоять труднее. И вот пить хочется. И тоже каждый раз должен быть сознательный выбор. То есть воды напиться или ко причастию пойти? Воды напиться или ко причастию? Христос или вода? Вот. Мы даем возможность ошибиться. То есть хорошо, не выдержал, хорошо, напейся воды. Но без причастия. И как все равно обидно и горько, когда ты туда не попал. Тоже очень важный опыт.
Следующая страсть, борющая и очень часто побеждающая как наших детей, так и нас самих, это сребролюбие. Оно проявляется в ненасытном желании увеличивать материальные блага в любви к ним. Противоположность сребролюбия добродетели является нестяжание, но как непросто взращивать его в душе. Не просто взрослым, и уж тем более детям. Как же научить малых всех не прилепляться к богатствам мира сего? Как помочь им рассмотреть сокровища нетленные сквозь плотную завесу блесток и мишуры?
Помня о том, что наши дети приходят уже чаще всего из неблагополучных семей, и оказавшись в интернате-приюте, у них тоже вот все эти болезни, что скажем, детдомовские, когда хочется своего, во-первых, и все, что ты имеешь, кажется мало. Вот. И ты сравниваешь с тем, что есть у детей, например, у других одноклассниц. Вот. Вот у них семьи, они живут там, и у них есть, например, самый новый мобильник. Вот. Или там MP3. И можно слушать музыку. Вот. А у меня этого нет. И, конечно, это очень-очень и очень часто повод для разговоров и обсуждений. Конечно, очень важно то, что они растут все-таки вот при монастыре, при сестрах. То есть они, когда что-то требуют, например, из одежды, им ставишь вопрос, а на самом ли деле тебе это нужно? И для чего? И вот посмотри, у меня есть только там 3 подрясника. И это совершенно достаточно. И в этих подрясниках я иду и в море купаться, и в церковь на богослужение, и есть рабочий подрясник, есть подрясник, в котором ты спишь, и есть подрясник для приема, но это все один и тот же подрясник. И одно только разделение. Это так удобно. Это ужасно удобно. На самом деле, вот это одна из таких очень радостных моментов монашеской жизни, когда ты наконец понимаешь, что тебе вообще настолько мало нужно для жизни. Вот. И не нужно ни о чем задумываться, что надеть на следующий прием или на следующий праздник, или там на следующее пасхальное богослужение. Все совершенно четко, это все одно и то же. Вот. И они на самом деле видят. Но они правда говорят, ну правильно, это ты, ну вы сестры, а мы не сестры. Я говорю, хорошо, ну давай обсудим, насколько это тебе на самом деле нужно. Давай откроем твой ящичек и посмотрим, сколько у тебя уже есть. Вот. Проводим, особенно постом, конечно, эксперименты, когда они пытаются как-то определить, сколько на самом деле вещей им нужно, например, на одну неделю или на две. Вот. Очень хорошо всегда походы. Мы очень редко уезжаем в какие-то поездки, а так это тоже очень полезно. Вот сколько вещей нужно взять для поездки. А если это поход, то это же все на себе нести. Вот. И особенно если жарко, и нести далеко. Вот, ну тогда лучше 2 раза подумать, на самом деле, сколько же из одежды тебе нужно и для чего. На самом деле, какие-то вещи у нас просто-напросто отпадают совсем. То есть то, что у нас много детей и определенное количество места, скажем так, то вот нужно вот, или определенное место в шкафу, например. Вот тебе нужно со своими вещами как-то вот в это уложиться. А все, что сверх того, то вот нужно как-то в коробке и убрать повыше. Поэтому, во-первых, нужно как-то вот уметь распределять. Во-первых, зимняя, летняя одежда. Это убирается. Что остается на лето? Что из этого на самом деле нужно? Вот. И очень много приходит опытным путем, когда они просто на самом деле понимают, ну на самом деле не нужно нам много одежды и много обуви. Да, обуви важно, чтобы и она была удобной, не столько, сколько чтобы она была красивой. Ее не должно быть много. Ну, конечно, там нужно иметь какое-то что-то праздничное и что-то на повседневное, и это да, несомненно. Но вот опытным путем, и особенно тем, что старшие все равно всегда ухаживают за младшими и должны им помочь и одеться, и обуться, и убрать все свои вещи, когда им приходится разбирать горы в шкафчиках, то вот они тоже ругаются, почему у тебя столько много одежды. Я говорю, так, очень интересный вопрос, посмотрим про твой шкафчик. Вот, решается все опытным путем. Где-то, где-то приходится ставить очень четкие рамки. Ну вот это вот у нас такое правило, вот в этих рамках мы действуем, и не более того. У арабов есть такая традиция на каждый праздник, это принято из мусульманства, на каждый праздник покупать новую одежду, идти в этой новой одежде вот на праздник. И у нас есть друзья, христиане-арабы, которые вот как-то пытаются нас и финансово тоже поддержать, как спонсоры, вот, и они обязательно вот хотят каждый раз подарить какую-то одежду. Сколько могу, я сопротивляюсь. Но обычно вот минимум один раз в год мне приходится идти с ними в магазин, чтобы дети могли для себя что-то выбрать. И это всегда такое, при этом нужно сказать, что я сама всю свою жизнь совершенно не любила ходить по магазинам. И до сих пор это единственное дело, послушание, которым я отказываюсь заниматься. То есть я могу быть водителем, довести до магазина, подождать в машине, пока кто-то закупится, но проводить вот время в магазине кажется мне просто совершенно глупым времяпровождением. Причем это обязательно кончается головной болью. Но вот один раз в год мы со всеми детьми выезжаем в магазин, тут тоже опыт приходится годами. Первый такой выезд был просто какой-то зоопарк и зверинец, потому что у детей загорелись глаза, и они бросились вот себе что-то выбирать. Конечно же, они девочки, и тут уже существует просто такое правило. Нужно где-то позволять им быть девочками, то есть дать возможность примерить хотя бы 3 разные вещи минимум, лучше 5, и только после этого можно начать на самом деле что-то искать. Вот. Но и тут стараешься просто быть рядом, как-то где-то направить, и одежда должна быть качественной, и она должна быть такая. Просто задаешь вопрос, хорошо, а куда ты это оденешь? Вот. Или с чем ты это наденешь? Вот ты выбрала тут вот эту вот прозрачную блузку. Там это. А с чем ты ее будешь одевать? И куда ты в ней выйдешь? Там, если без рукавов, например. Хорошо, у нас в Вифании, в нашей мусульманской деревне. Куда ты в этой юбочке, или там очень короткая юбочка, куда ты в этой юбочке пойдешь? В церковь. В церковь, в короткой, хорошо, великим постом, когда нужно будет поклоны делать. Как это будет выглядеть? Все, понимаем. Иногда Просто, ну вот, приходится и давать им возможности и ошибиться тоже. Ну, купил ты эту блузку, вот она полежала у тебя там какое-то время в шкафчике. Ну, увез ты ее домой. Ну, может быть, ты там дома ее где-то одел. А вот на самом деле, давай теперь вернемся и подумаем, сколько раз, насколько она тебе на самом деле была нужна. И стоило ли это того? Вот. Чаще всего, на самом деле, они идут на эти разговоры, они это обсуждают, они об этом думают, смеются иногда над самими собой, говорят, да, сестра Марфа, ты была права. Вот. Потом еще один такой момент – косметика. Вот. У нас это правило и в школе, что школьницы не имеют права ни краситься, ни ногти, ни лицо, никаких там маскировок, как я говорю. Вот. И волосы должны быть заплетены в косы. У них у всех длинные, шикарные волосы. Вот, и они с большой радостью, особенно на праздники, их распускают. Это тоже такой вот признак красоты. Это то, что оценивается на брачном рынке, называется. Это то на что прельщаются молодые люди. И есть чем прельщаться. Вот. И поэтому тот, кто не хочет заплетать косы, тот ставится уже другой выбор. Либо стрижка. Этого они, конечно же, не хотят. Вот. Либо платочек покрывать голову, чтобы это вот все стороны не летело. Чаще всего после такого выбора они предпочитают, и причем и мусульманские дети тоже, они предпочитают плести косы. А вот с косметикой все равно это остается таким, это вечно хочется. Всегда же хочется быть красивым. И иногда аргументы очень веские мои, что типа того, если бы Господь считал, чтобы ты с зеленым лаком на ногтях и там, с черными подкрашенными ресницами и с красным ртом была красивее, что ты такая бы уже и родилась, они в какой-то момент, ну, вот перестают работать, сестра Марфа, но так же красиво, и так все делают. И так аргументы, что если все начнут с третьего этажа прыгать, ты тоже прыгнешь, тоже уже как-то не очень действует. Ну, в общем, на самом деле, тут я пошла вот по стопам своего семейного опыта. У меня отец очень не любил, даже когда мама красилась. Вот. И так она в какой-то момент это дело забросила. Вот. Все равно она говорит, он меня считает такой красивой, и что я буду краситься? Вот. И, во-первых, мы это видели. И когда мы уже пришли, девчонки, его дочери, в тот возраст, когда жутко хотела быть более красивой, и там где-то подвести, где-то подкрасить, где-то еще что-то. А он иногда даже ничего не говорил, а иногда язвил, а иногда и просто взглядом показывал, насколько ему это не нравится. А в конечном итоге никто из нас не красится. Вот. Какое-то время он нам просто это не разрешал, пока мы были до определенного возраста. «Пойди смой». Вот. И мы слушались беспрекословно. А потом, когда уже там с 18-летнего возраста, когда сам пытался это сделать, то вот какое-то время ты это делал, а потом в конечном итоге все